Добрый вечер, уважаемые зрители. У нас сегодня дебаты на спецэфире программы «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Их тема «Как избежать смутного времени после Путина». У нас в гостях Валерий Дмитриевич Соловей, уже вам хорошо известный, и Александр Викторович Краснов, который также принимает в них участие. Вот поэтому, соответственно, мы вот так втроем сейчас эту тему будем обсуждать. Ваши вопросы вы можете задавать в чате. У нас время эфира сегодня ограничено, он до 20:50 по Москве. Поэтому, значит, имейте в виду, что мы в это время будем укладываться. Валерий Дмитриевич, итак, вот по теме «Как избежать смутного времени после Путина». Дело в том, что правящий режим регулярно пугает оппонентов и оппозицию тем, что, ну вот если не он, то что тогда? Тогда наступит смутное время, опять, так сказать, поднимутся все силы, начиная от криминала, кончая врагов России, начнут, естественно, отрывать Крым, так сказать, отдирать еще чего-то, разбивать страну на мелкие кусочки. В общем, короче, лучше так, чем, так сказать, вообще ничего. В общем, тренд примерно такой. Вот что вы в этом связи можете сказать, какое ваше мнение, и как вы думаете избежать этого периода, если он действительно нам грозит?
Да, это любимая пропагандистская страшилка власти с давнишних времен уже. Ну, собственно говоря, она отыгрывается на протяжении всех более чем 20 лет правления Владимира Путина. Теперь по существу вопроса. Ну, во-первых, появится продолжатель путинского дела, и так будет подаваться, его преемник. Причем он должен быть объявлен уже в следующем году. Я подчеркну, не в 23-м, а в следующем году, поскольку все будет происходить раньше, чем запланировано конституционными сроками. Соответственно, ну, уже известно, пока что консенсус сходится на Мишустине. Обратите внимание, какая пиар-поддержка, к нему не липнет никакой негатив, он подается исключительно в позитивных тонах, причем как такой компетентный, энергичный технократ. Вот это продолжатель путинского дела. Да? То есть система хочет сохранить свою преемственность. Это для Путина задача номер один. Сохранить преемственность системы, активы своей семьи, а у него колоссальные активы. Я думаю, что они уступают активам Маска, да? Но они превосходят активы всех остальных живущих на Земле сейчас. Общая стоимость актив превышает четверть триллиона долларов США. Путинских. Путинских активов. Третье, на самом деле, важно. Это сохранение жизни и свободы. Опять же, членов своей семьи. У него есть своя семья. Это что касается планов и намерений Кремля. А что касается действительности, я уверен, что эти планы реализовать не удастся. Слишком много людей заинтересовано в том, чтобы планы не реализовались, чтобы президентом не стал Мишустин, а чтобы, ну, если не президентами, то регентами при ком-то очень слабом, стали эти самые люди. А эти люди – это кровопивцы, настоящие кровопивцы, законченные негодяи. Их трудно даже людьми называть. Это такие антропоморфные создания, внутри которых живут рептилии. Это инстинкты и мозг рептилий, в которых нет никакого сострадания, ничего человеческого. Ну, достаточно посмотреть на внешность многих из этих людей. Ну и узнать, какими кличками их сопровождает даже их ближайшее окружение. Так что вот когда эта схватка начнется, то есть бульдоги будут драться не только под ковром. А, кстати, убийство Зиничева, это было убийство, это вот один из пока очень слабых эпизодов борьбы за преемничество и борьбы за ту или иную модель транзита. А, то наступит то самое смутное время, о котором мы с вами сейчас говорим в этой передаче. Другое дело, я считаю очень важным это говорить, что это ни в коем случае не будет похоже ни на смутное время классическое начало 17 века, ни даже на 17-18 год. Для длительного внутреннего противостояния, конфронтации нет необходимых ресурсов. И в первую очередь нет такого ресурса, как энергетический потенциал общества. У нас очень старое общество. Причем демография, ну, собственно, достаточно на нас посмотреть, чтобы понять. Мы, конечно, замечательные люди, и душой мы молоды, и сердцем, да, и очень энергичны, но все-таки нам за 60 лет, джентльмены. И это значительная часть России. Это общеевропейская тенденция, в которой Россия проявляется. Потому что революции, кровавые, подчеркну, именно кровавые революции, эксцессы, обычно происходят там, где есть избыток молодежи или высокая доля. Обратите внимание, это вот в арабских странах происходило. Понятно, почему это было в России начало 20 века. В европейской части России, если мне память не изменяет, 49% людей было в возрасте до 23 лет. Ну, я уже не говорю о том, что они еще успели повоевать или, по крайней мере, поддержать винтовки в руках. Вот всего этого нет. Поэтому я бы сказал так, да, будет смута, но это будет жалкая копия того, что Россия когда-то переживала. Это будет почти вегетарианское, а может быть и в самом деле вегетарианское издание. И она не будет длительной. Скорее всего, следствием этой смуты станет возникновение нового политического порядка, довольно слабого, сразу скажу. Довольно слабого, потому что он будет результатом некого консенсуса и, возможно, некой, станет продуктом некой политической коалиции. Но я считаю, что слабость этого порядка, возможно, будет его достоинством. Потому что, как показывает исторический опыт нашей страны, слабая власть вынуждена считаться с обществом. Она вынуждена с ним договариваться. Но как только она чувствует свою силу, как это произошло с Путиным. Вот власть Ельцина, она была довольно слабой. Довольно слабой. А власть Путина, она крепла не по дням, а по часам. И вот мы пришли к тому, что общество ломается о колено. Это вкратце мой взгляд на перспективу России. Джентльмены.
Валерий Дмитриевич, вот относительно смутного времени. Понимаете, оно может быть, конечно, в более слабых или более сильных формах. Но то, что особенно потрясло Россию и ее устои, это то, что в конечном счете вот те самые недоговорившиеся в начале 17 века элиты, в конце концов, стали опираться на иностранную помощь, призвали, как известно, королевича Владислава, так сказать, на царство российское, сдали Москву полякам. И дальше вот пошла вот все это фактически легкий или, так сказать, такой субтильный вариант оккупации, передачи страны под иностранное управление. Вот при таком развитии событий не грозит ли нам, то есть при борьбе вот этих вот элит, так сказать, и без отчетливого победителя, не грозит ли нам такой сценарий? Потому что им, я думаю, в первую очередь власть пугает и оппозицию, и вообще, так сказать, широкие мыслящие круги.
Ну, власть не только пугает, она сама этого очень боится, западного вмешательства, ну, возможно, японского, да, во внутренние дела. Я знаю, что существует келейная договоренность со странами Запада о том, что они не вмешиваются в российскую политику, во внутреннюю политику, по крайней мере, до конца этого года. И эти обязательства со стороны Запада, по крайней мере, со стороны европейских стран, Россия вытребовала, именно вытребовала, буквально на языке ультиматума. Там речь шла об угрозах ни много ни мало ядерного удара в случае вмешательства на внутренние дела. Это не вопрос концепции, да, безопасности, это вопрос к тому, какие сигналы посылались на Запад. Это первое. Второе. Запад сейчас не будет вмешиваться в то, что происходит в России. Он боится, я бы сказал, так навредить. Они знают, что Путин уходит. Они надеются на то, что придет условно более либеральный. Ну, может быть, условно Сталина сменит Хрущев. Да? Значит, ждут оттепели, как и многие в России. И надеются на разрядку международной напряженности. А третье. Когда здесь, если, правда, если и когда здесь начнется смута, и элиты вступят во взаимный клинч, некоторые из них совершенно точно будут искать поддержки Запада. Собственно, уже сейчас ищут. Я прекрасно знаю, что велись консультации, допустим, в мае, очень близким к Путину человеком, одним из самых близких, с рядом западных стран. Консультации проходили вне Российской Федерации. В одной из сопредельных с Российской Федерацией стран. Это очень близкий к Путину человек. Вот в этом случае Запад будет вмешиваться. Он будет решать, на кого ему поставить. Но это ни в коем случае не означает вмешательство в виде военной интервенции в российские дела. В этом нет никакого резона. Никакого. Потому что прекрасно понимают, что интервенция, она способна вызвать общенациональный подъем. Но опять же, если пользоваться аналогиями, да, ополчение против польско-литовских захватчиков, там, оккупантов и прочее, прочее. А вот влиять опосредованно через ту или иную группу элиты, почему бы и нет? И известно, какие игроки на это делают ставку. Это Соединенные Штаты, естественно, это Великобритания, это правда, это Германия. В меньшей гораздо степени Франция. Ну, а об Италии, Франции говорить вообще не приходится. Так что у них будут возможности в этом случае, у них это у западных стран, вмешаться в российские дела. Они это будут вмешательство осуществлять в скрытой форме. И поддерживают ту или иную элитную группировку или, наоборот, контрэлиту. Да? Если они сочтут, что для них это выгоднее. Ну, я напомню историю с Борисом Ельциным. Не то, чтобы уж Запад его так откровенно поддерживал, это было бы неправдой. Но, по крайней мере, какие-то знаки внимания ему были оказаны. То есть, дверь для него закрывать совершенно точно не стали. Это может произойти и во время российской смуты, если появятся какие-то оппозиционные лидеры. Я в данном случае не говорю об Алексее Навальном, потому что даже если его нынешняя власть выпустит, она не собирается выпускать, ну, допустим, какой-то преемник Путина, его постараются тут же отослать за границу с условием, чтобы он в Российскую Федерацию не возвращался. И понятно почему. Так что да, конечно, будут вмешиваться, безусловно. А вот в этом мы можем просто не сомневаться, Валерий. Просто не сомневаться.
Ну и последнее, прежде чем перейти, вот дать слово Александру Краснову, я хотел бы последнего спросить все-таки по теме нашей, которую мы объявили, с точки зрения, как избежать этого. Потому что то, о чем вы говорили, Валерий Дмитриевич, касается ну, либо договоренности элит между собой, либо их договоренности с западными партнерами. Ну, вряд ли кто-то из них будет искать помощи у Китая там, или еще где-то, да, значит, чтобы ориентироваться.
Да, могут, только кстати, или могут, на Запад, почему или внутри. Бы и нет.
Ну, я просто исхожу из того, что Китай вряд ли будет вмешиваться, так сказать, в эту историю. У них слишком много тысячелетнего опыта для того, чтобы не вмешиваться в такого рода дела в нашем варианте. Как избежать этого вот с точки зрения всех остальных? Ну что, должны оставаться в виде наблюдателей этого процесса? Или же есть какая-то возможность активно на него повлиять?
Ну, к сожалению, мы сейчас вообще не в состоянии практически повлиять на российскую политику. Может быть, только на каком-то локальном уровне. Вот, скажем, как в случае муниципальных выборов в Москве в следующем году. Но это не вмешательство в общенациональном масштабе, не влияние в общенациональном масштабе. Но что могло бы действительно остановить или помешать и вообще повлиять на траекторию России и траекторию российского общества, это создание широкой коалиции. Назовем ее условно там коалицией здравомыслящего большинства, народного большинства, гражданского большинства, как угодно. Это объединение, я думаю, широкого спектра политических сил и либералов, и левых, естественно, и националистов, ну, вообще всех, кто готов, с тем, чтобы вывести страну, ну, во-первых, сохранить, естественно, национальный суверенитет. Я считаю это чрезвычайно важно. Вывести страну на траекторию устойчивого развития. И третье, обеспечить конституционное преобразование, учреждение новой Российской Республики. Потому что старая республика, с моей точки зрения, прекратила свое существование после позорного плебисцита по Конституции прошлого года. Значит, необходимо учреждение новой Российской Республики. И вот если силы граждан, эта широкая коалиция возникнет вокруг этих трех пунктов, то есть прекрасный шанс, мне кажется, избежать вмешательства любых внешних игроков в российские дела. Вне зависимости от того, расценивает ли это вмешательство кто-то как желательное или негативное. Я думаю, что лучше свои дела решать самим. Это вопрос уже не только сохранения суверенитета, но, мне кажется, и здравого смысла. Джентльмены?
Саш, пожалуйста, ты хотел что-то сказать.
Ну, во-первых, термин «смута» появился, мы помним, когда, в конфликте Годунова с Дмитрием Царевичем и последующих событиях с Шуйским. И надо отметить, что смута началась не в тот момент, когда помер Годунов. И не в тот момент, когда Дмитрий захватил власть. Все это восприняли как, ну, в общем-то, царевич вернулся. Вот. Смута началась в тот... смута началась в тот момент, когда Шуйский сделал заговор, убил Дмитрия и захватил власть. То есть смута это не продукт просто, так сказать, каких-то чрезвычайных событий, который помер властитель. В данном случае Путин у нас, так сказать, на очереди. Смута возникает в тот момент, когда кто-либо из бояр, князей, там, не знаю кого, так сказать, вот аналогов, это пытается незаконно, я подчеркиваю, незаконно захватить власть. Тогда не только внутри элиты, но и среди народа появляются мародерские настроения, которые в данный момент тоже присутствуют в обществе. Они подавлены, они, так сказать, разобщены, но тем не менее мародерские настроения в обществе есть, которые они подогреваются всеобщей бедностью, несправедливостью очевидной. И желание помародерствовать возникает не только среди элитной части. Там по-крупному хотят помародерствовать, а по мелочи хотят помародерствовать многие. Тех, кого мы видим, так сказать, на улице. И, значит, в данном случае получается, что соблюдение процедур каких-либо общепринятых является спасением от смуты, от минимизации потерь, по крайней мере, от всего происходящего. И здесь, в данном случае, вот как раз одна из таких процедур – это выборы местных органов власти в Москве, причем конкретно тут, там, где будут разворачиваться события. И в данном случае концентрированное мнение органов местной власти, при всей их малозначимости как таковых, оно является, по крайней мере, мощнейшим фактором, мощнейшим разновидностью соцопроса такого, о том, чего же хочет общество и чего хотят его представители в данной ситуации. Поэтому очень хочется, я считаю, что это правильно действительно сделать конституционные преобразования. Очень хочется провести учредительное собрание, потому что для того, чтобы оставаться с той ужасной конституцией, которая сейчас есть, с тем ужасным законодательством и теми ужасными правилами, которые сейчас существуют в стране, я думаю, что подавляющая часть общества ими недовольна. И она хотела бы и прямой демократии, и независимого суда, и эффективной экономики, и многого-многого-многого другого, чего мы сейчас лишены. Местного самоуправления, в частности, в Москве. Но как этого добиться в рамках легитимных процедур, это действительно, здесь нужна вот эта широкая коалиция, о которой говорит Валерий Дмитриевич. Это действительно большая работа по консолидации политической верхушки общества для того, чтобы принять это решение. В условиях, когда между собой передерутся диадохи нынешнего режима, значит, я не знаю, насколько это будет осуществимо, но то, что надо попытаться это сделать, это совершенно точно. И в этом плане консолидированное общество вместе со своим местным самоуправлением, вместе с теми политическими попытками ввести ту или иную коалицию, так сказать, для перемен. Вот, на мой взгляд, на это надо силу употребить для того, чтобы минимизировать потери от мародерства, от смуты и от негативных явлений, которые возможны в данной ситуации.
Вот у меня в этой связи еще у вас вопросы к тебе и к Валерию Дмитриевичу. Как вы считаете, господа, вот в случае, если мы говорим о коалиции таких сил, которые каждый из вас сказал, так сказать, своими терминами, действующие политические силы, ну, то есть, допустим, партии, представленные в Думе, например, ну, не вошедшие туда Яблоко или Бля, там, как угодно, кто его называет, они, так сказать, готовы или предполагаются вами как те самые силы, которые должны прийти к консенсусу и от которых зависит консолидация общества? Или же эта консолидация должна происходить вне вот этих вот игроков, назовем их так? Валерий Дмитриевич, что вы думаете?
Спасибо. С моей точки зрения, консолидация начнется вне этого политического поля, но потом это поле может в нее войти, подключиться. Потому что сейчас эти партии ни в коем случае не будут рисковать, и это понятно почему. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Тем более они чрезвычайно боятся, их лидер очень трусливый, мы это хорошо знаем. Но дело в том, что в момент системного и острого кризиса они не смогут остаться в стороне, потому что это будет для них вопрос политического выживания. Это первое. И второе. По крайней мере, в ряде этих партий, ну, допустим, совершенно точно, в КПРФ есть радикальные лидеры. И в центральном руководстве, особенно на региональном уровне. И они вынуждены и будут откликаться на массовое давление снизу, на общественные чаяния. Поэтому те, кто хотят остаться на плаву, вынуждены будут этим заниматься. Вынуждены. Возможно, они как раз попробуют перехватить повестку или какую-нибудь из схем, которая предложит администрация президента, они постараются выступить вот инициаторами коалиции. У нас может сразу возникнуть несколько коалиций или несколько призывов. Я думаю, что мы должны быть к этому готовы. Ну и понимать, что осетрина бывает только первой свежести и никак не второй. Да, они будут участвовать, но не сразу, не сразу. И вот здесь еще интересный вопрос. Кризис может оказаться очень быстро развивающимся, как это в России бывает. Сначала ни шатка, ни валка, раскачка, а потом, как это было в 17 году, и в феврале, и в октябре, а и потом в августе 91-го. Мы с вами прекрасно помним, джентльмены. Это происходило на наших глазах и в некоторых случаях с нашим участием. Да, Александр?
Это уж точно.
Вот. Да,
ну, тоже, между прочим.
Как Розанов писал, слиняло за три дня. И вот если это слиняет за три дня, то тогда у этих старых партий просто не останется шанса ни в чем поучаствовать. Понимаете? Если кто-то рассчитывает на длительное развитие, а вдруг оно окажется скоротечным. И те, кто сидел, калькулировал, вчера было рано, а завтра еще рано, вдруг окажется перед тем, что завтра уже будет поздно. Вот я в данном случае обыграл знаменитую ленинскую фразу. Так что да, логика и интересы им будут подсказывать, чтобы участвовать, но не сразу. А вот как сложится политическая динамика, никто не знает. Если она окажется очень стремительной, то они просто не успеют.
Ну, я в подтверждение слов Валерия Дмитриевича хочу сказать, что мы все помним там 91-й год и развитие событий, когда, по сути дела, имелась только одна мощная партия, это КПСС, которая вот в этот период фактически самоустранилась от политической деятельности. Хотя, собственно, кого-то, ну, даже мало-мальски сопоставимого ей по объему и по возможностям просто не было в обществе. Все остальные были, так сказать, ну не карлики даже, а какие-то инфузории на фоне КПСС.
Именно так, да. Это прекрасное словцо.
Да, да. Да. Но и тем не менее, да, это произошло. Вот, и она так и сошла на нет. И, в общем-то, появилась дальше только после того, как, во-первых, произошел путч и развал страны, образовался фронт национального спасения. И вот тогда, собственно, даже не она, так сказать, самопоявилась, а власть как бы вспомнила, что лучше уж иметь дело с, так сказать, известными функционерами, которые могут держать эту массу в руках, чем отдавать это на власть анархии и, так сказать, во всяком случае, самодеятельной народной силы, каким был фронт национального спасения. И отсюда, собственно, и процесс КПСС, который вдруг неожиданно завершился ее оправданием, воссоздание КПРФ и дальше та структура, которую мы знаем уже на протяжении практически 30 лет, которая сейчас заседает в Думе, и тем не менее никому, так сказать, грознее пальца, так сказать, ничего сделать не может, ну, с точки зрения своих руководителей. Я поэтому и что имею в виду, что вот все эти партии, о которых сказал Валерий Дмитриевич, которые могут принять или не принять участие, они как бы наливаются соком и светом только в свете кремлевской рампы. То есть, когда на них нацелено телевидение, когда с ними, так сказать, проводится интервью, такое создается впечатление, что вот кроме них никого в обществе и нет, никакого другого мнения не высказывается. Понимаете, у Валерия Дмитриевича никто же не спрашивает интервью, что вы думаете по поводу поправок в Конституцию? Спрашивают у кого? У Миронова, спрашивают у Володина, у Зюганова, там и пошло-поехало. Да? То есть это достаточно искусственное такое образование, которое не отражает истинного расклада ни сил в обществе, ни его мнений. И поэтому как только вот это вот власть его поддерживающая сдувается, значит, соответственно, и свет рампы тухнет. И все предстает совершенно в другом свете. Как это было, собственно, и с КПСС, вот я что хотел сказать. Саша, а ты что думаешь по этому поводу?
Я думаю, что всякое событие, его развитие зависит от того, в какой момент оно произошло. Вот если оно произойдет на данный момент, я ситуацию знаю. Я знаю ситуацию, по крайней мере, по Москве. Никакого веса политические партии в данный момент не имеют, включая своих лидеров, депутатов, составы. Вот если что случится сегодня, то их мнение окажется на задворках. А те моральные авторитеты, которые объективно в Москве существуют, они тоже все известны. Вот их мнение будет учитываться, и у них есть свои фанатские группы, у них есть свои почитатели, у них есть своя поддержка среди населения. Значит, вот их мнение будет учитываться, и оно будет важным и значимым. Как повернется ситуация в дальнейшем, я не знаю. Потому что сильнее всего в итоге во время революции это комендантская рота. Она наиболее, так сказать, значимым аргументом является. И, как говорил Наполеон, все дело решают большие батальоны. Но если говорить о плавном, относительно плавном, относительно законном развитии событий, то именно мнение тех политических авторитетов, которые объективно существуют в Москве. Я даже не знаю, что происходит в Подмосковье. Может, там революция произойдет. Произойдет она, скорее всего, здесь. Поэтому здесь моральные авторитеты сильны, и их влияние будет наиболее значительным.
Ну, революции происходят, как известно, в столицах, да, так сказать, всюду.
Я как раз на это и намекаю.
Только бунты. Вот, поэтому, видимо, мы можем в данном случае ориентироваться на московскую специфику именно поэтому. И как ты считаешь, Саш, вот с этой точки зрения, какую роль могли бы в этой истории сыграть муниципальные выборы? Насколько они будут в этом смысле важны для вот будущего, так сказать, гарантии избежания смутного времени, скажем так?
А ты понимаешь, в чем дело? Законного способа выяснить мнение населения, кто является моральным авторитетом, а кто нет, на данный момент не осталось. В Государственную Думу не пускают. По решению суда добиться чего-либо невозможно. Значит, нужно провести какой-то массовый соцопрос. Кто силен, кто слаб, кто хорош, кто плох, кто пользуется поддержкой населения, и кто нет. И в нынешних условиях, когда эксперимент с электронным голосованием закончился, и в 2022 году, строго говоря, по закону, электронного голосования быть не должно, в этой ситуации плохо контролируемый властями массовый опрос населения в виде 1500 депутатских мандатов, которые разыгрываются во время этих муниципальных выборов, это мощнейший аргумент. И в зависимости от того, как пойдет голосование, все будут прекрасно понимать в 2022 году, в сентябре, о том, что это выборы не в муниципальные советы. Это выборы не в местное самоуправление. Это соцопрос. Вот кто хорош, кто плох. Вот давайте посмотрим, кто на самом деле представляет интерес, кто нет в данной ситуации. И тот, кто проявит желание, энергию, способности, организационные какие-то возможности продемонстрирует, значит, те люди и окажутся, в общем-то, в момент трансферта, я даже не знаю, что это слово означает, но приблизительно мы понимаем, о чем идет речь, в этот момент их мнение как-то окажется значимым, потому что другого, более значимого способа выяснить просто на данный момент не существует, оно же потом появится. На данный момент чего? Выборы в Государственную Думу, что выявили моральных авторитетов? Ни черта. Даже наоборот, те, которые были, типа Явлинского, утонули. Вот он объективно был. Его сейчас нет. А новых до конца не появилось. Но они могут появиться в 2022 году в сентябре.
Но зато у Явлинского появился дом на Рублевке. Это какой-то размен, знаете.
Мы не про это. Мы не про риэлторство. Мы про политику. Есть. Мы про политику.
Так что это уже его выбор. Валерий Дмитриевич, а вы как считаете, вот с точки зрения консолидации тех сил, которые могли бы минимизировать смутное время и, скажем так, превратить его в некую плодотворную почву для создания новой российской государственности, муниципальные выборы могут сыграть какую-то роль или это не стоящее дело, на ваш взгляд?
Да, я понимаю. С моей точки зрения, динамика начнет разворачиваться до еще муниципальных выборов, но это будет динамика, инициированная элитой. И в первую очередь происходящая в элитных кругах. И, кстати, сама элита, по крайней мере, какие-то ее слабые фракции, могут обратиться за общественной поддержкой. Ну, это известная история, когда те, кто слабее, обращаются к народу с тем, чтобы он выступил, значит, против там, кровавых наследников диктатора, или точнее наследников кровавого диктатора. Но даже в этом случае, или безотносительно этого случая, я сторонник очень простой позиции всегда, что надо использовать любую возможность. Любую. Муниципальные выборы, если на них только будет не электронное голосование, потому что если электронное, то тогда все выглядит очень мизерабельно, я имею в виду перспектива. Если не электронное голосование, они способны, я согласен с Сашей Красновым, стать своего рода тестом не все, тестом не для всех, это правда. Ну, по крайней мере, для активной части москвичей. Вот есть действительно активные граждане, да, в самом деле, не только в виде сервиса, которые создали, так сказать, умельцы Собянина, но они просто есть в этом городе. Это может их чуть-чуть приободрить, там, приподнять, мобилизовать. То есть надо пользоваться любой возможностью. Как учил Владимир Ильич Ленин, надо учиться работать в самых реакционных профсоюзах. А муниципальные выборы, они открывают некоторые возможности. В данном случае даже не столь важно, кто станет мундепом. Да, это имеет значение. Возможно, выборы сами важнее. То есть вот этот механизм пробуждения общественной активности. Но для этого надо работать. Для этого надо работать. Надо сейчас формировать списки. Надо разрабатывать пропагандистскую стратегию. Стратегию входа в выборы. И попытаться предложить набор консолидирующих идей. То есть превратить муниципальные выборы, на самом деле локальные, ну, по крайней мере, в заметное в рамках города политическое мероприятие. Джентльмены?
Ну, я с своей стороны, сейчас, Сашка, я тебе передам слово, я с своей стороны хотел бы заметить, что вообще-то, если вот брать наше последнее смутное время, я имею в виду 17-й год, и власть советов, которая из него выросла, то эти советы все-таки росли снизу вверх, а не сверху вниз. Вот тот же самый ВЦИК, допустим, появился не как результат, так сказать, верхушки нахлобученной на государство, а под ним откуда-то вдруг разрослись советы. Вот начиналось все именно с советов, то есть с нижнего этажа. И в этом смысле муниципальные выборы – это любопытный такой прообраз или аналог того, как можно сформировать власть на нижнем уровне управления, хотя она сейчас фактически лишена полномочий. Саш, пожалуйста.
Не только в 17-м году, где советы, система советов, которые выбирали в дальнейшем своих, посылали своих представителей, если было такое выражение «делегат». Эти делегаты были как раз от советов. Оно сейчас, это слово вышло из употребления. А делегат это был человек, которого совет местный посылал куда-то в вышестоящую организацию, и он там принимал участие в каких-то голосованиях, тусовках. Так вот, и в 91-м, и в 93-м году, так как я был председателем Краснопресненского райсовета, а Белый дом на территории Белого совета, я точно знаю, что от нас что-то зависело. Именно поэтому мы были вовлечены в эту работу, потому что выяснилось, что другие авторитеты где-то зависли в каких-то своих партийных позициях. И в данной ситуации, обратите внимание, вот так как я сейчас веду активную работу, у нас 4 школы занимаются подготовкой депутатов, то во многих районах мелкие партии сказали, мы в этом районе попытаемся стать, их руководитель пытается стать руководителем муниципального образования. Он говорит, мы подберем именно туда, пришлем кандидатов сильных в депутаты. И мы в одном районе, у нас сил не хватает на несколько районов, но в одном районе мы хотели бы осуществить власть для того, чтобы добиться результата. И надо сказать, что ни одна партия доминирующей в Москве не является категорически. Ни КПРФ, ни Яблоко, никакие. Они максимум могут взять по десятку районов. Это предельная величина из 125, я хотел бы напомнить. То есть достаточно много. И это дает как раз возможность проявить себя любым активным жителям, которые даже не являются членами партии. Он говорит, а у нас вот движение ТСЖ какое-то мощное. Или антисобачатники, или наоборот собачатники. Или я не знаю что. И они как раз в этой ситуации проявить, и несколько мелких политических партий взяли себе по району и сказали, мы будем работать в этом районе и делать в этом отдельно взятом районе рай земной на земле. Так сказать. Мы хотим продемонстрировать, что у нас есть сильные управленцы, что мы разбираемся в этих вопросах, и мы будем добиваться результата именно там. Это само по себе тоже интересное движение.
Коллеги, я предлагаю перейти к вопросам. У нас осталось немного времени до конца эфира. И начать я хотел бы начать с вопросов, адресованных в первую очередь Валерию Дмитриевичу, потому что
конечно.
У него дефицит времени. Валерий Соловеев, вы в прошлом году предсказывали, что Россия захватит Прибалтику, но не произошло. Да и зачем России это делать, для чего? И могут все ведущие высказать свои аргументы на этот счет. Пожалуйста, Валерий Дмитриевич.
Я никогда не говорил, что Россия захватит Прибалтику. Я говорил о том, что есть такой план, есть такое намерение. Объяснял, каковы мотивы этого плана. Во-первых, и даже в первую очередь, в основном, Путин очень хочет войти в историю как человек, который воссоздал величие страны, пережившей крупнейшую геополитическую катастрофу 20 века. Речь не шла никогда о классическом военном вторжении, речь шла о гибридной войне, именно о гибридной операции, очень масштабной, насколько я знаю, прекрасно проработанной. Предполагалось, что в результате этой операции в двух балтийских республиках начнется восстание русских, которые подвергаются унижению и давлению. Там появится группа добровольцев, потом российская армия. Но все это должно было разворачиваться не так медленно, как в Донбассе, а стремительно, в течение буквально 2-3 суток. В это время Сувалкский коридор был бы перекрыт. То есть войска НАТО не могли бы быть введены на территории прибалтийских стран. Предполагалось, что бессилие НАТО приведет к уничтожению этой организации, к самороспуску фактическому этой организации, и Россия станет ключевым игроком на европейском континенте. Более того, самое интересное, что этот план не сдан в архив. И последняя полемика между рядом, в частности, министром обороны Германии Шойгу, это как раз свидетельство того, что план не сдан в архив. НАТО сейчас готовится к отражению российского нападения, и готовятся они вполне серьезно. Хотя они считают, что без использования ядерного оружия отразить нападение Российской Федерации они не в состоянии. Защитить Прибалтику они не в состоянии без использования ядерного оружия. Вот такая ситуация в настоящий момент. Но это ни в коей степени не значит, что начнется война, что будет дана отмашка, потому что риски колоссальные. Я знаю, что Путина отговорили. Его просто отговаривали от начала применения этого плана.
Джемпкины. Саш, ты что думаешь? Нас всех просили высказаться на этот счет, поэтому я тебя спрашиваю.
Я в этом вопросе не специалист. Люди, которые этим занимаются, в частности Валерий Дмитриевич, ведут эту работу успешно. Я понимаю, что если даже были какие-то попытки вот такого негативного развития событий, то Валерий Дмитриевич своими выступлениями их снял. Их снял. За что ему большое спасибо, потому что было бы хуже, если бы события развивались именно в том негативном сценарии, о котором он говорит. И поэтому ему благодарность, даже если это как бы в этом роль истины там, процентов на 10, а так сказать, пиаровская составляющая так сказать, больше велика, все равно это надо было сделать, и он это сделал блестяще. Поэтому поздравляю его с успешной работой в этом направлении.
Ну, спасибо, Александр. Да, Валера, с твоего позволения. Да, да. Я помню, как ты беседовал с помощником одного из американских президентов, довольно известного президента, и он сказал в ответ на мой вопрос: ну что же ты сделал хорошего для мира и безопасности? Он засмеялся и ответил: если бы ты знал, каким дурным событием и не раз я не дал произойти. И, говорит, и вот эта работа, которую никогда никто не видит. Иначе все могло бы быть гораздо-гораздо хуже. Я считаю, что это ответ, который вполне применим к тому вопросу, на который мы сейчас отвечаем. Извините, что я продолжу.
Я хотел бы добавить, что, на мой взгляд, вообще в любой системе власти существует масса различных планов, в том числе и самых фантасмагорических. Из тех, что на языке сейчас, например, активно обсуждается в самых разных группах, допустим, пресловутый план «Немыслимое», который действительно был составлен на исходе Второй мировой войны англичанами, и который предполагал вот, как бы ответный удар по советским войскам, и, в общем, как бы в освобождении Европы вплоть до Польши. Понятно было, почему он был немыслимый, тут я не хочу сейчас это анализировать, но план как таковой был. То есть, поэтому, так сказать, оспаривать наличие какого-то плана по Прибалтике, равно как плана по Украине, плана, там, я не знаю, по Соединенным Штатам, по удару, там, еще по кому-то, ну, бессмысленно. Я думаю, что это даже нормально для любого государства и любой правящей элиты разрабатывать такие сценарии фантасмагорические на всякий случай. Вдруг чего-то. Да. Насколько это реально дальше, это уже как бы показывает время обстоятельствам. Большая часть этих планов, надо иметь в виду, что она оказывается нереальной. И не только потому, что вовремя вскрыли их наличие, но и просто потому, что нет возможности их осуществить. Но пусть был, пусть будет. Мало ли вдруг пригодится. Если не полностью, то в каких-то своих частях. Так что это нормальное явление, это не ошибка профессора Соловья, так сказать, в том, что это был единственный план действий России в Прибалтике, который только и мог быть осуществлен. Нет, конечно, таких планов существует много, и он наверняка прав в том, что и сейчас такие планы есть, или видоизменяются в том или ином виде, так или иначе. Так, вот еще вопрос. Генерал СВР работал на Путина, и теперь почему-то главный борец за народ. И такие, как он, снова полезут во власть. Он и подобные пойдут под суд? Вопрос. Это опять к Валерию Дмитриевичу. Я подбираю все
да,
вопросы.
Да, ну это риторический вопрос. Для того, чтобы решать, кто пойдет под суд, а кто нет, а кто достоин судить, надо сперва вырвать власть. А вот когда она будет вырвана, тогда и жизнь даст ответ на все остальные вопросы.
Жемкина? Так, еще один вопрос. Вы все еще верите, что Россия скоро захватит Украину? Сейчас это делать крайне рискованно и будет жесткое сопротивление, не говоря о более гигантских санкциях, которые просто задушат Россию. Что думаете, Валерий Дмитриевич?
В Российской Федерации в последних планах, в частности в плане весны этого года, когда было все готово для вторжения, не собиралась захватывать Украину. Она собиралась с помощью дерзкой десантной операции отрезать побережье Украины и превратить Украину в некое подобие Словакии. Ну и плюс обеспечить сухопутный коридор в Крым. В данном случае уже там с другой стороны. И это были вполне реализуемые планы. Украинская армия не в состоянии этому помешать. Другое дело, каковы были бы последствия этих планов. Да, то есть с военной точки зрения они были бы успешно реализуемы. Каковы последствия этих планов в долговременном плане? Ну, скорее всего, и даже наверняка они были бы исключительно негативны.
Женкина? Ну, я с своей стороны хотел только добавить, что, опять же, планы, как я уже раньше сказал, они эволюционируют, и вполне вероятно, что такие планы существуют. Относительно жесткости сопротивления в той части, которая касается Новороссии, а вот Валерий Дмитриевич говорил фактически именно о ней, это вопрос открытый. Насколько бы там было такое жесткое сопротивление, что прям там все упертые бандеровцы и только прямо-таки ждут и видят, чтобы начать партизанскую войну. Этого не было во Второй мировой войне. И маловероятно, что это будет и сейчас. Это два. И в-третьих, насчет самых жестких санкций, которые просто задушат Россию, у меня такое впечатление, что многие наши слушатели думают, что какие-то самые крутые санкции, они где-то припрятаны в рукаве. Их просто не знают, когда применить, чтобы никого не обидеть. Вот. А уж если чего произойдет, то мы тут сразу такие санкции лупим, что вы прям сами ахнете и удивитесь, что такое бывает. Я думаю, что все возможные санкции, которые введить на данный момент можно, их уже введили. Ну, есть что-то, что осталось, да, можно, допустим, заморозить выплату России или вообще, так сказать, все американские авуары. Грубо говоря, вложение в американский госдолг. Это немножко рискованная операция с точки зрения самих Соединенных Штатов, потому что все остальные будут думать, что раз с Россией так поступили, значит поступят когда-нибудь и со мной. Но тем не менее, эти авуары все-таки последовательно сокращаются. Они уже сейчас там по сравнению с теми суммами, которые были раньше, имеют какую-то мизерную величину. И это не случайно. Потому что, как бы, если ты готовишь что-то серьезное, то надо защитить свои слабые места. А такие вот вложения в западные банки, это, конечно, слабое место. Наращивание резервов золота, об этом тоже косвенно говорит. Золото не самый удобный материал для международной торговли, но, так сказать, оно при себе. В отличие от бумажек, которые могут быть обесценены. Так что, короче, я не думаю, что есть какие-то реальные эффективные меры, которые можно было бы предпринять на таком уровне. Саш, если ты не хочешь еще добавить, я дальше пойду. Нет? Пожалуйста.
Я должен высказаться по этой части, потому что самые сильные санкции – это объявление войны. Угу. С вытекающими последствиями, с блокадой, с отрезанием информационных каналов и банковских каналов и все прочее. На это, конечно, никто не пойдет. Это достаточно очевидно, потому что это неразумно. Это бьет и по самим Штатам, и по западному миру точно так же, как и по России. Поэтому, конечно, таких санкций никто вводить не будет, потому что что такое заморозить авуары? Это объявление войны, по большому счету. Поэтому этого не будет, я надеюсь, и это правильно. Значит, они будут дожидаться, пока события так или иначе повернутся для западников в более полезную ситуацию. Ну, например, там проблемы со здоровьем там, Путина или чего-то. А на данный момент никто ничего делать не будет.
Не, ну я скажу, что у Кореи, допустим, северные там авуары, которых не было, кстати, их заморозили, у Кубы тоже заморозили. Ну, на Иран замахнулись. Все-таки это уже большой
более. Ну, не Корея, не Иран, это не Россия. Ну давай.
Я понимаю, да, с Россией не пробовали еще, это поэтому, да, сложный вопрос. Опять Валерий Дмитриевич вопрос. Почему вы считаете, что если бы Ленин был возрожден, то он бы расстрелял КПРФ? Он же сам был коммунистом, и к тому же, что он реально хотел расстреливать всех?
Я не сказал, что он расстрелял бы КПРФ. Я сказал, что он бы первым делом расправился с оппортунистами во главе партии. А Зюганов, с точки зрения классического ленинизма, это, конечно же, настоящий законченный образец оппортунизма политического.
Соловей, как вы относитесь к Горбачеву и его времени?
Я позитивно отношусь к Михаилу Сергеевичу и к его времени. Другое дело, что те возможности, которые были заложены в том времени, не были использованы. Но это вопрос уже не столько к Горбачеву, хотя к нему очень много вопросов, сколько вопрос к тем, в том числе к нам, которые могли бы этими возможностями воспользоваться. И даже в первую очередь к тем, кто пришел после Горбачева.
Так, ну и вот последнее. Без русской власти никуда, или хотя бы прорусской, Россия превратится в поляну добычи. Собственно, она уже и есть, но есть еще русский народ, и он главное препятствие пока еще. Что думаете на эту тему, Валерий Ильич?
Я не вижу, чтобы русский народ был препятствием для тех, кто сейчас находится во главе России, кто намерен это владычество сохранять. Русский народ не препятствует. Более того, они прекрасно используют слабые черты русского народа. Разобщенность, слабую способность к организации, низкие волевые качества. Это все прекрасно использует власть. Она знает слабые черты русского народа. И она паразитирует на этих чертах. Надо отдавать себе в этом отчет. И эта власть, к сожалению, во многом гомогенна. То есть однородна нашему русскому же народу. Но... Это хищники, которые оказались во главе. И они успешно пользуются своим первенствующим положением для того, чтобы этот народ разобщать, дезорганизовывать, натравлять друг на друга. Пока что это у них получается. И я не вижу пока что у русского народа сильной способности к самоорганизации. Иначе бы мы эту передачу с вами точно бы не проводили, согласитесь.
Да. Ну что же, на этой ноте, Валерий Дмитриевич, я смотрю за временем и знаю о том, что вам уже пора, поэтому на этой ноте хотелось бы закончить наши дебаты. Извините, что не все вопросы, которые были заданы в чате, я озвучил, потому что я старался озвучить в первую очередь то, что касалось Валерия Дмитриевича. Он имеет лимитированное время для участия, но эти вопросы мы охватили все. И поэтому спасибо всем за участие в нашей передаче. Спасибо Валерию Дмитриевичу за его интересные, как всегда, мысли и выступления. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ, на передаче «На самом деле» и на наших спецэфирах, на которые, я надеюсь, Валерий Дмитриевич еще примет участие.
Да здравствует Министерство управления как двигатель прогресса. Свободу Навальному.
Спасибо.
Свободу попугаем, Саша. Свободу попугаем.